Картина дня.
Всем доброго вечера, наших радиослушателей. Приветствуем мы, Андрей Баранов.
Елена Фудина.
Да, и тем, кто привык именно в это время слушать программу Егора Холмогорова, могу сообщить, что он сейчас ушел в отпуск. Ну, как вы понимаете, лето началось, поэтому авторы программы берут энное количество дней для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и приступить к своим обязанностям, радовать вас новыми яркими темами. Но надеюсь, что и мы не разочаруем. Поэтому сегодня мы будем подводить итоги уходящего дня вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели. Сразу называю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение можете прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И вот какие темы мы выбрали для обсуждения. Поговорим о том, что в некоторых странах пытаются идти на сближение, а где-то делают все для того, чтобы границы стали реальными. На Украине приступили уже, похоже, не только к словесам по поводу введения визового режима с нашей страной, но и от слов переходят к делу. В чем суть, обязательно обсудим. Ну, а также поговорим и о тех, кто летает, но не в российских авиакомпаниях. Хотя...
Да, проблема в том, что российские летчики, гражданская авиация массово уходят в азиатские авиакомпании. Какую угрозу это таит для пилотного состава наших авиакомпаний, которыми мы все летаем, вот об этом тоже поговорим.
Национальный вопрос.
Ну, это, конечно, не национальный вопрос, а картина дня, но, тем не менее, спасибо большое. Я думаю, что сейчас мы перейдем к тому, что действительно становится уже темой номер один, и это... Те слушания, которые проходят в Госдуме, касаемо реновации. Госдума приняла во втором основном чтении законопроект, направленный на реализацию программы реновации жилого фонда Москвы. Наверное, этим сегодняшний день и запомнится.
Да, и это новая редакция законопроекта реновации, которую поддерживает уже и администрация президента. Внесены изменения.
На, собственно, самом важном заседании сегодня, когда решался вопрос, быть или не быть реновация, я напомню, что второе чтение является основным, то есть именно к этому второму чтению принимают все поправки, слушают все комментарии. Кстати, вот некоторые поправки, что называется, были с голоса приняты. Так вот, третье чтение – это уже скорее такая, некая обязательная процедура. Далее Совет Федерации и президент ставит свою подпись. Все, закон идет в жизнь. И корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов сегодня как раз присутствовал на этом, можно сказать, историческом для москвичей событии. Он с нами на связи. Ром, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну, были ли какие-то баталии, или все уже было решено к, собственно, второму чтению, и никаких особых возражений у депутатов не было?
И в чем основная суть изменений в институтных редакциях?
Да, законопроект резонансный, и все ожидали, что в Думе схлестнутся депутаты в споре, но, однако, такого не случилось, потому что, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Перед вторым чтением была проведена немалая работа, парламентские слушания, встречи с москвичами, то есть с теми людьми, которые реновацией недовольны, с теми, кто эту программу поддерживает. В первом чтении, когда законопроект рассматривался, было просто масса, колоссальное количество замечаний, которыми завалили авторов. И в итоге все эти пожелания и недочеты были учтены и устранены. 138 поправок было внесено во втором чтении, и вот сегодня их рассматривали в Государственной Думе. Самое основное, что отличается от первого чтения, и вот на что сегодня особое внимание обратил Петр Толстой, вице-спикер Госдумы, то, что будет подведена черта по включению в участие в реновации. То есть, когда люди недовольные приводили аргументы, основным был то, что вы сейчас всех нас за 101 километр отправите, поселите где-нибудь в Новой Москве, и вы сможете делать это в любой период времени, то есть когда захотите, вот развязывайте себе руки. Но на самом деле это не так. Теперь устанавливаются сроки, будет подведена такая черта. До того момента, пока закон не подписан президентом, в программу заявиться можно, то есть можно вписать свой дом, а после уже будет это сделать затруднительно, потому что для этого будут все работать в отдельном порядке. Будут проводиться парламентские слушания, встречи с жильцами. Но вот сейчас те, кто успеет записать свою пятиэтажку, те смогут в реновации принять участие.
Ром, простите, Бога ради, я не очень поняла, что значит успеют записать свою пятиэтажку, если есть особая процедура, нужно не только желание, насколько я поняла, жителей, но и нужно, чтобы комиссия пришла, чтобы она увидела, что дом действительно нуждается в том, чтобы быть снесенным, а это не просто некая блажь жителей этого дома для того, чтобы получить новые квартиры. Там процедура довольно сложная. И это при том, что третье чтение будет уже 14 июня, если я не ошибаюсь.
Да, третье чтение 14 июня, но есть месяц на размышление. Вот процедура учитывает в себя вот эти моменты, то, что жители могут провести собрание, собрать подписи, за подделку которых, кстати, грозит уголовная ответственность, и уже вместе, собрав все эти документы, отправиться в свою администрацию или в муниципалитет, и там уже сдвинуть эту точку с мертвого места. Потому что сейчас только проект, вот именно программа реновации, пока это еще не утвержденная программа. Вот эти все голосования, это все как бы ведется в таком проекте порядке.
Ну, обсуждается идея, в общем-то.
Да. И только потом, когда это все будет утверждено мэрией Москвы, только тогда вот эти все списки, которые попадут в реновацию, можно говорить о снесении. Пока это все один большой такой проект. И закон, по сути, нет, пока его не подписал президент, его не приняли в третьем чтении. Поэтому все идет в таком обсуждении, в стадии, вот есть такая идея. Но все же идея есть, и она очень большая, потому что попадают дома до 57-68 года постройки. И как же будет происходить? Еще один момент, по которому критики били, то, что сейчас вот у нас есть хорошие добротные дома, и нас из них выселят. Но, во-первых, сегодня была принята тоже поправка, по которой выселять сначала будут из домов, у которых большой технический износ, то есть особое внимание спикера Вячеслав Володин обратил на бывшие общежития, коммуналки, то есть то, что уже 80% и больше износа технического дома. И коммунального расселения, что тоже из поправок, коммунального расселения не будет, потому что это в Думе отметили. Стыдно в 21 веке в столице России плодить новые коммуналки. То есть каждый, кто живет в коммунальной квартире, получит свою отдельную.
Спасибо,
понятно,
Рома,
спасибо. Журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов был с нами на связи. Ну, а теперь еще один комментарий, еще одно мнение услышим. Член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов нас внимательно слушал. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Да,
вот как вы считаете, рассмотренный во втором чтении законопроект действительно отражает все чаяния и избавляет от всех страхов москвичей, которые имели какое-то сомнение?
Потому что настроения очень противоречивые. По себе сужу, вот мама живет в таком доме, вижу, как жильцы настроены.
Ну, я что могу сказать, что большая часть поправок, за которые мы голосовали, да, они действительно улучшают положение принятого в первом чтении законопроекта. Да, и нам много полезного. Нужно потратить время для того, чтобы проштудировать эти поправки. Но поверьте, что Галина Петровна Хованская, которая нашей фракции «Справедливая Россия» курирует эту тему, много сделала, поработала внимательно. И мы поддержали те поправки здравые, действительно, которые сегодня были приняты.
Олег Анатольевич, по вашему мнению, какая самая главная поправка была внесена?
Самая главная поправка, к сожалению, не была внесена. Вот об этом я бы и хотел подробнее.
Да, пожалуйста, пожалуйста. У нас минута остается, просто очень мало времени, поэтому...
Главная поправка, и я считаю, главная несправедливость. Почему? Да, вот принимается этот закон для москвичей. Ну, не в обиду москвичам, нужно сказать, что живущих в не самых ужасных условиях по сравнению со всей страной. И почему это начинается с Москвы, а не с Твери, Архангельска?
Потому что у Москвы деньги есть, а в Твери, Архангельске там шарон.
Потому что этот ответ мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что на начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Вот если у другого города есть возможность на такую масштабную программу, то я думаю, что, конечно, не отказались бы жители довольно, ну, мягко говоря, некомфортных домов тоже переселиться.
Заканчивается у нас время.
Да, но в любом случае благодарим члена Комитета Госдумы по транспорту и строительству Олега Нилова. Именно он сейчас был с нами на связи. И через 2 минуты поговорим о российско-украинских отношениях.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и обещали, что сегодня будем вместе с вами обсуждать самые значимые темы этого дня. Поэтому сразу вот сейчас напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение можете прислать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И вот по теме реновации, а еще раз напомню, что это действительно одна из самых значимых тем и событий сегодня. Да, Госдума приняла во втором чтении.
Лена, извини, сразу вот поступило мне сообщение из-за рубежа. Как позвонить в прямой эфир из-за рубежа? Потому что 8 800 – это российский номер. 495 набирать им? Плюс 7 495?
Да, нет, нет. Зачем 495-то? Это 495 – это код Москвы.
А из-за рубежа 800 – это российский номер. Ну ладно, это если мы сейчас не готовы дать ответ, то обязательно выясним. И в следующем блоке я вам быстро скажу, потому что ко мне два сообщения поступили из Скандинавии и из Соединенных Штатов.
Да, ну у меня вопрос к нашему слушателю из Детройта. Вот он в предыдущем часе до нас дозвонился и... А, понятно. То есть он звонил не по телефону.
Ну, хорошо, хорошо.
Ладно,
не
хорошо,
будем
прошу
время,
прощения. Да, еще раз обязательно вам об этом скажем. Просто нужно тут технический момент уточнить. Мы как-то оказались не готовы отвечать на этот вопрос. Да, может быть, и несправедливо
выясним,
не готовы.
Скажем.
Так, да, вот, естественно, тема реновации и то, что законопроект был принят во втором чтении Госдумы, это, безусловно, важно. И нас спрашивают, вот нас с вами, Андрей Михайлович, ведущая, а как вы считаете, время реновации правильно было выбрано?
Ну, честно, на мой взгляд, наверное, нет, потому что накануне выборов 2018 года затевать такой проект очень сырой, который столько, опять-таки, как вот с присягой, столько подводных камней там расставлено, об которых можно сильно ободрать не только ноги, но и политические репутации. Поэтому, может быть, стоило это делать потом. Да и, по-моему, это не самое главное, на что сейчас можно и нужно обратить внимание. В общем-то, люди живут в этих домах, и никто не жаловался, снимите... снесите нас немедленно.
Да ладно, Андрей Михайлович, жаловались и следили за этим графиком.
После того, как объявили о реновации. Когда не объявляли, то да. Сносимые серии, вот их нужно добивать, те, которые панельные. Но это мы уклоняемся немножко в сторону.
Да, мы отклонились в сторону. Я считаю, что время было выбрано правильно. Рассчитывали на положительный эффект от этого. И те, кто помаялся в этих хрущобах, я думаю, что, ну, действительно намаялся в хрущобах, а не смотрят из другой страны. Кстати, мы тут обсуждали эту тему. Выяснилось, что, знаете, вот когда приходил Сергей Семенович Собянин к нам в прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», его потом у порога, вот здесь, у порога редакции, встретила некая инициативная группа. И наши журналисты из московского отдела к ним спустились и выяснили, ну, действительно, ну, людей волнует, они хотят задать вопрос, как-то гневно относятся к реновации. Так вот, те, кто пришел для того, чтобы высказать свое фе, имеют израильское гражданство, там же живут, а квартиры в Москве сдают. И при этом считают, что их права будут как-то нарушены, их обидят. Так что не все так просто в этой теме.
Да
ей и воспользовались,
тоже,
в общем...
Глянь, наши с тобой родители хорошо живут в таких домах, и прям привыкли мы там жили, господи, родные.
Да,
дома.
Ну а те, не надо, а те, кто действительно там намаялся и живет несколькими семьями на этих 20 квадратных метрах,
ну,
прекрасно
понимает, конечно, да,
что это действительно просто назревший вопрос. Ладно, мы обещали, что сейчас поговорим о российском украинских отношениях, тем более, что, похоже, отношения наши уже приходят к определенному завершению, если говорить о простоте пересечения границы. Пока она такая прозрачная, без загранпаспорта.
Да уж такая прозрачная, что будет здоров, стажевый из поездов, самолеты через Минск летают или через Кишинев.
Но, тем не менее, как вы понимаете, вам для этого виза-то не надо получать.
Пока не надо было, но вот Верховная Рада проголосовала за скорейшее введение визового режима с Россией. И обойдется это Украине где-то в 2 миллиарда гривен, под 100 миллионов примерно долларов. Но это только прикидочные, что называется, оценки. Как это всегда бывает, будет, наверное, раз в несколько больше. Нужно создавать целый штат консульств в разных городах, визовых центров, оборудовать участки границы именно под визы. Дело это не дешевое и не быстрое.
Да, но, простите, Андрей Михайлович, я вас немножечко поправлю. Рада еще не голосовала.
Голосовала.
Разве? Да. На следующей неделе только собираются этот вопрос выставить на голосование. Звучали предложения о введении визового режима, и их на первом этапе поддерживали, но голосования, насколько я понимаю, по визовому режиму не было. Поправьте меня, если ошибаюсь, но сейчас действительно все выходит уже на другой уровень. Украинский МИД готов к введению визового режима с Россией. И по словам главы МИД Украины Павла Климкина, что касается, сказал он, процедуры, МИД все сделает, готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь. Вот что сказал
уже
Климкин.
По итогам этого голосования, ну ладно, хорошо, будем смотреть, но он тенденция налицо, границы будут закрываться. Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, сказал, что в этом случае наш ответ будет зеркальным. То есть, видимо, будут введены визы для украинских граждан, направляющих к нам сюда на учебу, на заработки и просто как к семьям, допустим.
Да, я просто объясню, почему я вас немножечко поправил. Дело в том, что Андрей Порубей, спикер Верховной Рады, он как раз сегодня выступил с предложением на следующей неделе провести по этому вопросу голосование в Раде. И вот это уже может стать действительно не просто некими словесами, а вполне реальными действиями. И когда, а мы не сомневаемся, что Рада проголосует все-таки за введение визового режима с Россией, вот тогда уже дело будет пахнуть действительно не только словами, но и действиями. Но у нас еще остается вот какой-то, знаете, может быть, червячок сомнения. Вот гложет меня. Может быть, одумаются. Может быть, решат, что те деньги, которые потратят на введение визового режима...
Да не только. Граница-то все равно не будет контролироваться Украиной, чего она добивается на участке большом, довольно, Луганской и Донецкой народных республик. Так? Потом что они будут делать со своими гражданами? Или они намеренно провоцируют Россию на этот зеркальный ответ, чтобы затруднить возможность для зарубежчан сюда приезжать... Значит, повесить всех собак за это на Россию и переправить этот трудовой поток куда-нибудь в Польшу, хотя Польша от этого не в восторге, уже дала понять, что она к этому не готова. И, мол, как вот в одном из недавних эфиров на одном из телеканалов сказал один украинский товарищ, совсем не товарищ, это будет магнитом притягивать туда и жителей ДНР, ЛНР, которые увидят, что можно спокойно работать в Европе благополучно и сыты, и они быстро вернутся к ныненькой Украине.
Да. Ну и сейчас мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, как вы считаете, введет ли Украина визовый режим с Россией? Вот такой простенький вопрос, что называется, на логику событий и на вашу интуицию. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, ну или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, правда, нам вот по предыдущей теме реновации приходят комментарии. Нам пишут, у нас в Нижнем на 330 домов ветхого фонда денег не нашлось и не найдется. Так, обращаю внимание, есть программа, которая никакого отношения к реновации не имеет. Программа в каждом регионе действует по переселению жителей из ветхого жилья. Вот если это 30 домов признаны ветхими, то к программе реновации это никакого отношения не имеет, и вопрос нужно задавать местным властям. Почему у них нет денег, хотя федеральный центр выделяет деньги на снос ветхого жилья? Какую-то часть. Остальную должны найти сами регионы, которые занимаются этим расселением. А губернаторы потом лично докладывают президенту о том, как у них идет эта программа расселения из ветхого жилья. И это, еще раз обращаю ваше внимание, особый случай. В Москве такая программа тоже действует, и Собянин сказал, что реновация к расселению из ветхого жилья не имеет никакого отношения. Не путайте белое с горячим.
Ну, давай вернемся к Украине. У нас есть звонок.
Олег, пожалуйста, из Московской области. Дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер, Елена Александровна. Вы знаете...
Да-да, слушаем вас. Алло. Пропал Андрей.
Ой-ой-ой. Хорошо, Александр из Тверской области. Давайте вернемся к теме российско-украинских отношений. А то мы немножечко так вот сообщение меня в сторону увело. Как вы считаете, Александр, Украина введет визовый режим с нашей страной?
Ну, я, скажем так, немножко по-другому бы сказал. Смотрите, вот те, кто говорят там вот на Украине, там, что, мол, в Польшу, ну, в общем, в Европу типа ездить, mm-hmm. вот дончане там что-то такое. Вы представьте себе, это же тоже очень вытянутая, скажем так, республика, да, которая, львовцы, они вот переехали, вот, грубо выражаясь, через границу, и они уже в Польше. А вы представляете себе через эту бардачную теперешнюю Украину проехать даже с той же Харьковской области, ну, Харьковской поближе, mm-hmm. а вот я имею в виду с Мариуполя или еще откуда-то, это же огромное расстояние, а Москва вообще-то рядом.
Понятно, спасибо.
Поэтому да, действительно, это будет очень большой удар.
Дорого проехаться даже по родной Украине.
Так, что нам пишут? Не бойтесь за их расходы. Так же, как Европа не сделала дефолт Украине, так и оплатят эти расходы, как сейчас они подписывают по разным каналам, им деньги выделяя. Вот, кстати, по поводу Европы. Глава представительства Евросоюза на Украине Хук Мингарелли заявил, что Киев должен выдавать биометрические паспорта жителям ДНР, ЛНР и Крыма. Потому как не поддержали в правительстве Евросоюза идею украинского президента Петра Порошенко выдавать гражданам, проживающим на этих территориях, паспорта только старого образца, тем самым лишать их возможности ездить без виз в Европу. Это не соответствует нашему пониманию, подчеркнул Мингарелли.
Ну, кстати говоря, для россиян Украина собирается вводить только, тоже, только биометрические паспорта и чуть ли не отпечатки пальцев брать, как это делают в Америке и некоторые другие страны.
Если будет введен визовый режим.
Если будет введен визовый режим. То есть там будет, и мало того, еще и будет очень строгий контроль на границе, все-таки кто едет, даже с биометрическим паспортом.
Ну, Андрей Михайлович, как вы считаете, ведут или не введут визовый режим?
Ведут, они ведут дело к тому, чтобы полностью разорвать связи. Они видят, что если эти связи сохранятся, наступает медленный кирдык к этому режиму. Вот, 9 мая показало настроение.
Там. Ну вот так нам что, с Украины, кстати, ведут к этому делу. Прислали сообщение, ну судя по коду, плюс 380, украинский код. Плохо это все, очень плохо, господа. Плохо с чьей стороны? Может быть, объясните, что конкретно плохо-то? Введение визового режима Украиной или ответ России, который обещал адекватный Сергей Лавров? Не очень понятно, плохо кому и почему?
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, и вот по предыдущей теме мы обсуждали с вами, ведет ли Украина визовый режим. Похоже, дело идет к тому. МИД уже заявил о том, что все готово. Посчитали даже деньги, на которые нужно будет на эту процедуру потратить. Кстати, не в пользу Украины. Счет у нас около 2 миллиардов гривен надо будет на то, чтобы ввести визовый режим с Российской Федерацией. Да, ну это что называется, да, оппозиционные депутаты, кстати, подсчитали, рады. Это их подсчеты. Мол, типа, не ко времени, можно эти деньги и на другое потратить. Ну, вообще там, насколько я понимаю, есть маленькое сопротивление этому процессу, но именно маленькое. Мы спросили, все-таки ведет ли Украина визовый режим. Вот что нам написали. Михаил написал. Судя по тому, что кредо у нынешнего руководства Украины «назло маме отморожу уши», могут и ввести визы. Пример алогичных действий, противодействие работе наших кредитных организаций, запрет интернет-ресурсов и так далее. И вот еще наш радиослушатель с Украины продолжил свою фразу, я спросила, что плохо, он написал и то, и другое. Мир, дружба – это хорошо, без заборов.
Что касается голосования в Раде, то это было голосование о внесении в повестку дня вопроса о введении визового режима с Россией, а голосование, как Лена, ты совершенно справедливо сказала, будет, если будет, в Раде на следующей неделе.
Так, ну а теперь давайте перейдем к нашим реалиям. Кстати, если говорить о воздушном сообщении, то оно у нас с Украины отсутствует.
Прямое.
Да, так что спасибо большое за то, что летаем через Минск, если кому, конечно, надо, к своим родственникам на Украину, а им, соответственно, к нам. Но мы давайте поговорим о российской авиации, тем более, что пришли такие тревожные сведения, что российские авиакомпании могут просто потерять пилотов, потому как сейчас не небо Родины для них интереснее и финансово, в том числе, привлекательнее, а азиатские страны. За последние 2,5 года именно туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов. И около 100 из них уехали в Китай. Еще 400 человек в процессе трудоустройства. И основной причиной, говорят, зарплаты очень сильно разнятся.
Там больше платят просто. Причем намного больше платят. Поэтому свой опыт и мастерство люди предлагают там патриотично, это или нет. Возвращаясь к тому, с чего мы начали, это наша сегодняшняя новостная программа. проблему решайте сами.
А, да, и вот говорят, что даже, мол, те проблемы, которые возникли у Вимавиа с чартерными перевозками, в том числе связаны с тем, что у них пилотов нет.
Ну, вот там говорилось о том, что несколько бортов были не готовы технически вовремя, из-за этого принцип домино пошел, что стали задерживаться рейсы. Но видите, вот еще одна причина, очень опасная. Если мастера улетают, разлетаются, разъезжаются, кто же садится за штурвал-то и везет нас в дальние города и страны?
А вот действительно ли это проблема, или, может быть, все-таки наши коллеги-журналисты, которые познакомили аудиторию с этой информацией, несколько преувеличивают, и не все эксперты так считают. А мы дозвонились до пилота первого класса, командира экипажа А-320, отличника Аэрофлота Андрея Литвинова. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну что, действительно есть такая проблема, что разлетаются наши пилоты, инструкторы?
Но сначала эта проблема была вяло текущая, теперь она нарастает как снежный ком, и в дальнейшем она будет нарастать все больше и больше. Мы об этом говорили. Мы трубили, во всех колокола били, но нас не слышат. Потому что коммерсанты так увлеклись погоней за прибылью, что не учли один момент. Они учли все. Учли новые самолеты, они учли хорошие рейсы, они учли прибыль. А вот кто летать будет на самолетах, это просто такая мелочь оказалась, что даже об этом и думать не нужно. Сначала обрадовались тому, что внесли изменения в воздушный кодекс и привлечение иностранных пилотов. Все обрадовались и решили, ну все, теперь мы закроем все наши проблемы. Но оказалось, что мечты об иностранных пилотах разбились о курс рубля, который упал в два раза. Поэтому к нам не очень-то идут иностранцы. При заявленной квоте в нашей компании 80 человек, у нас работает всего 21 человек. Я думаю, что вряд ли еще нам нужно, можно
ожидать. Так что делать? Повышать все-таки зарплату? Требовать этого?
Или, знаете, сказать... Вот все только говорят про зарплату, про зарплату. Конечно, зарплата имеет большое значение. Ну, конечно, никто не требует с работодателя платить нам по 25 тысяч долларов, как это платят в Китае. Но тут еще другая проблема.
В месяц,
проблема.
Да?
Да, вот смотрите, последнее время в СМИ было очень много шума, связанного с отзывом пилотских лицензий, то есть с этими авиационными центрами. Но ведь вы же знаете, что у нас не хватает летчиков. Почему нельзя вот Росавиации, например, сосредоточиться на том, чтобы устранить недостатки при подготовке пилотов, как они их видят? И продолжать выпускников готовить наших летчиков, русских. Нет, они этого не хотят делать, они хотят отобрать, запретить, выгнать, отозвать. То есть вот все вот эти вот...
Тогда у меня простой вопрос, как у пассажира. Кто нас будет возить-то? Совершенно ничего не умехи?
Нет, ну не надо сгущать краски.
Так вот, по вас послушаешь, страшно становится.
Ну, в крайнем случае, вы знаете, нельзя так говорить, что у нас вот прям все строим, собрались и уходят все в Китай. Это не так. Конечно, уходят лучшие, конечно, уходят грамотные специалисты со знанием языка и с опытом работы. Но у нас, кроме зарплаты, еще существует такая проблема, как отношение работодателя и пилотов. С нами нельзя общаться точно так же, как, допустим, можно общаться с уборщицей, или, например, с водителем такси, или с водителем там... Это не значит, что они там плохие ребята, но просто для подготовки водителя такси не нужно 10 лет. А для подготовки пилота, как раз командира корабля, это нужно 10 лет.
Андрей Александрович, но получается парадокс. Готовит-то пилотов здесь, в России... Конечно, а дальше эти подготовленные российские пилоты со знанием языков, с практикой, с налетом идут работать в другие страны на готовенькое. А, насколько я понимаю, налоги-то платят где или вообще не платят? В пенсионный фонд-то деньги идут, не идут с зарплат пилотов, работающих там?
А как вы можете запретить человеку пойти работать за границу? Это любой человек, если мы говорим о правовом государстве, и человек имеет право сам выбирать. А у нас есть еще, кроме пилотов, программисты. У нас есть неквалифицированные рабочие, которые уезжают за заработком туда. Как вы можете это запретить людям? А пилоты стали не исключением. Просто пилоты, на них обратили внимание, потому что это вот информационный взрыв. Ах, ох, Как же теперь кто нас будет возить?
Андрей Видите? Александрович, ну просто для того, чтобы было понятно, вот что называется, да, финансовый масштаб, гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев, вот как пишут наши коллеги-журналисты в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума, порядок-то, в общем, зарплат озвучил и сказал о том, что авиакомпания уже 5 раз увеличивала зарплату, больше, мол, возможностей для роста нет. И вот такие цифры прозвучали. Второй пилот получает порядка 350 тысяч рублей в месяц. Да?
Это не
Командир воздушного
так.
судна 470, инструктор более 500 тысяч рублей преувеличивает?
Да, это не преувеличено, я вам сразу могу сказать. Но дело не в этом, дело не в зарплате, а дело еще в отношении к пилотам. Хорошо, зарплаты, ведь, знаете, вот есть люди там, я, например, лично не пойду работать за границу, потому что мне здесь хорошо, даже я работал и за $100 в месяц, летая на Боинге, когда это были эти перетрубации с деньгами и со всеми делами, $100-300, вот от $100 до $300 я получал, мне не верили друзья, и по сей день не верят, что я за $300 летал на Боинге, но дело не в этом. Еще существует отношение и подход к работе. Если в китайских авиакомпаниях, в азиатских компаниях, там ведь есть разные контракты, которые человек может выбирать сам. Допустим, месяц работаешь, месяц отдыхаешь. Месяц работаешь, месяц отдыхаешь. Вот такой есть контракт. Есть 6 недель работаешь, 2 недели отдыхаешь. 6 недель работаешь, 2 недели отдыхаешь. И при этом в тот момент, когда ты отдыхаешь, тебе все равно оплачивают. Они берегут пилотов, они понимают, что это дорогостоящее, это, знаете, все равно, что взять микроскоп и микроскопом заколачивать гвозди. Его можно, конечно, использовать как молоток, но он же микроскоп, понимаете? И нужно понять руководству компаний, всех без исключения, и сесть за стол переговоров и с профсоюзами, и с пилотами, и вот хотя бы понять и попытаться исправить в лучшую сторону ситуацию, которая сложилась на рынке.
Хорошо, Андрей Александрович, а кто те пилоты, которые зарубежные, которые к нам приезжают работать? Из каких стран? Сколько их?
Наша компания.
Что их интересует?
Это Чехия. В основном из Чехии. У них там развалилась эта чешская авиалиния. Здесь им рядом, им удобно, недалеко лететь, 2 часа, и он дома. Ну, приехали, работают, ради бога. Немцы работали до этого, но немцы, по-моему, все ушли, там осталось 1-2, наверное.
Скажите, пожалуйста, вот с крахом Трансаэра разве не освободились пилоты? И действительно, вот сейчас можно говорить о том, что Китай ненасытен и готов принять абсолютно вот неограниченное количество.
111 тысяч пилотов в 35-м году они хотят иметь.
А не только Китай, еще у нас
только Китай 111.
Арабские Эмираты, наши русские летчики работают в Эмиратах. У нас работают очень много во Вьетнаме. То есть в Малайзии работают. То есть это рынок авиационный, он все время расширяется. То есть растут перевозки. Сейчас вроде кризис затих на международном уровне. Вот теперь покупают самолеты, а где брать пилота? Начинают переманивать летчиков. Ну так вы создайте здесь условия. Зачем? У нас все же есть. Вы понимаете, что возмущает? Где этот министр транспорта? Где эта Росавиация находится? Где этот Минтранс? Чем они там вообще все занимаются? Понимаете? Пусть они меня позовут, я им все расскажу за дня, что
Понятно.
Нужно делать.
Да. Я просто боюсь, если повышать все-таки зарплаты, то билеты для пассажиров будут вообще заоблачные. Будете гонять пустые самолеты. Если будете.
Да, ну а наши радиослушатели, вот, да, мы благодарим пилота первого класса, командира экипажа А-320, отличника Аэрофлота Андрея Литвинова, который сказал, что сам-то он за границу работать не пойдет, но, тем не менее, проблемы действительно существуют. Что нам пишут? Того и гляди, вместо наших летчиков усадят гастарбайтеров из Азии. Слушайте, ну наши летчики как раз возят на работу и едут. При таком идиотском отношении к своим русским в России скоро не останется
летчиков. Пока платят больше, где-то будут туда ехать. А что, они идиоты, что ли, если мы здесь им платили столько же, хотя бы, или чуть-чуть даже меньше, конечно, мы остались дома. Есть предложение, пожалуйста, и берут опытных людей. К вопросу о патриотизме еще раз. Все это как дым, как флер, значит, развеивается, когда замаячило вот такие вот контракты по, значит, сколько там тысяч долларов, по $25 тысяч в месяц.
Ну, от 17 якобы до 25 тысяч в месяц.
Да еще, значит, месяц полетал, месяц отдохнул, и все равно 25 тысяч баксов имеешь. Да что вы хотите-то, ребята? Какой там Иркутск, Москва? Все, до свидания.
Да. Фильм «Экипаж» и его создатели рыдают горючими слезами. Так, ну вот еще что нам пишут. Корни непонимания проблемы кроются в малом, как раз в отношении к безопасности таксомоторных перевозок. Таксисты говорят, что цены на услуги, которые связаны с безопасностью перевозок пассажиров, должны регулироваться государством, и летному составу зарплата должна регулироваться государством, так как услуга связана с безопасностью полетов, считает Михаил. Вот еще, пилоты действуют по принципу «Родина там, где задница в тепле». Уж простите, именно так и написали. Ну еще, пилоты – это элита. Поднимать для них все зарплаты так же, как и уважать элиту, надо
однозначно. Вместе с ценой за авиабилеты. Ищите это. Ну, мы окончаем.
Но последнее сообщение было как раз из Украины.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Спасибо всем, кто продолжает присылать сообщения по нашим предыдущим темам. Ну, а сейчас не удивляйтесь, ведущие программы «Картина дня» Андрей Баранов
и Елена Афонина
с вами попрощаются, потому что впереди вас ждет весьма интересный фрагмент довольно обширного интервью. Сегодня эксклюзивное интервью удалось взять Андрею Вдовину, это журналист «Комсомольской правды», не у кого-нибудь, а у вице-премьера правительства Российской Федерации, президента Российского футбольного союза Виталия Леонидовича Мутко.
Да, и он расскажет и о Кубке Конфедерации предстоящем, и чемпионате мира 2018 года, и какие интриги продолжают плести против нас разные наши недоброжелатели на международном уровне, как мы готовимся, что делаем, как и кому противостоим с этим.
Да, но вы слушаете, наслаждаетесь или, наоборот, может быть, негодуете, потому что отношение к Виталию Леонидовичу неоднозначное, но надеемся, что все-таки на Кубке Конфедерации это никак не скажется. Ну, а полную версию этого интервью вы можете услышать завтра в эфире радиостанции «Комсомольская правда» после 12 часов по московскому времени.
У нас началась конфедерация, год остался до чемпионата мира. Как вы оцените готовность?
Ну, в целом, я вам скажу, что если так посмотреть на этот проект, ну, очень серьезный, большой, глобальный проект, конечно, подготовка чемпионата мира и Кубка Конфедерации, потому что он включает в себя не только подготовку какой-то спортивной инфраструктуры, но, конечно, очень глобально, серьезно. Это и готовность вообще всех инфраструктуры в городах. Ну вот сама программа, где-то 11 подпрограмм. Это транспортная программа, медицина, связь, там, сегодня спортивная инфраструктура. То есть дальше есть некие концепции, концепция безопасности, концепции связи. То есть такие серьезные, серьезные события, в которые вовлечено очень много людей. И, естественно, конечно, и структуры, и организации. Поэтому вот первое надо сказать, что все очень ответственно подходят и подошли к этому проекту. Поэтому можно сегодня констатировать, что Кубок Конфедерации, подготовка инфраструктуры, всех функций, всех концепций, они абсолютно готовы. Мы 2 числа всю свою инфраструктуру передали практически в управление ФИФА, оргкомитета. Это все стадионы, все временные инфраструктуры, все тренировочные поля, все гостиницы. Запустили все сервисы. Это такие, как, допустим, безвизовый въезд на территорию страны. Вот уже более 30 человек сразу в первый день с 0 часов 7 они уже проехали по паспорту болельщика. Вот. Поэтому все это начало работать. И, естественно, конечно, мы все это тестируем, проводим учения, там, смотрим, изучаем, анализируем, куда-то вносим правки какие-то. Поэтому в целом, еще раз скажу, Кубок Конфедерации, страна готова к нему, 4 города готовы. И надеюсь, что он пройдет на самом высоком уровне. А это для нас будет некий такой, очень такой возможность посмотреть свои значит, так сказать, потенциальные возможности, сделать выводы с учетом там, чемпионата мира. Кстати говоря, как от подготовки инфраструктуры, что где-то нам легче было, где-то нам сложнее, уже понимаешь, на что нужно обратить больше внимания. Так и от функционала, который, операционной деятельности, которую мы все видим. Думаю, что мы сейчас в таком более жестком режиме работаем, безусловно, в каждодневном режиме контроль, но я надеюсь, что так и будет. 13-го я еще раз там такую видеоконференцию со всеми городами проведу, ну а потом уже 14-го, если нужно будет где-то какие-то проблемы, вылечу какой-то город, ну уже 16-го будем в Петербурге уже встречать президента ФИФА и делегации и готовиться к первому матчу.
Виталий Ильич, вы говорите, страна готова, а сборная России готова?
Ну, знаете, все-таки сборная России в сложный период в футболе, значит, и вот в нашем и в истории, и в судьбе сборной России сейчас мы переживаем, потому что здесь практически она обновлена, это новая команда, и, конечно, главная задача у нее, конечно же, подготовка, я думаю, как у всех других сборных, к чемпионату мира. Поэтому надо иметь в виду, что, конечно, для нас этот турнир, это подготовка к чемпионату мира. Мы не играли официальные матчи, мы играем только контрольные, как их называют, товарищеские, но это по накалу ничем не сравнится. И сейчас, конечно, когда будет официальный турнир Кубок Конфедерации, конечно же, безусловно, нам этот турнир очень важен. Ответить на вопрос, где мы находимся, что, как. Поэтому, конечно же, я думаю, мы, в общем-то, получим полный ответ уже после Кубка Конфедерации. Но в целом, я вам скажу, то, что я вижу, как работает главный тренер, команда, мы движемся в правильном направлении. Я абсолютно уверен, что этот труд, который ребята делали, тренерский штаб, он свои результаты даст.
То есть у вас не было ни минуты сомнений, что Станислав Саламович Черчесов – это тот тренер, который сейчас нужен в сборной России?
Слушайте,
даже после всех этих рейтингов, после всех…
Вы знаете, рейтинг – это отдельная тема разговора. Что касается… Вопрос ведь не в рейтингах, вопрос даже не в результатах порой, а вопрос в той игре, в качестве игры. Я вчера смотрел Бразилия-Аргентина. Да? И вопрос ведь в качестве игры, в какой вы футбол, что вы играете, как он нравится людям. Вот. И на самом деле все-таки футбол – это игра для людей, не для себя, а для болельщиков. Если мы сегодня где-то потеряли поддержку болельщики объективно, потому что два турнира помимо результата, можно было сказать, мы попали на чемпионат мира, это уже большой результат, но, в принципе, там не продемонстрировали ничего. Конечно, у людей есть некая, ну, скажем, сегодня негативная оценка, также и последний турнир Евро. И вот важно, конечно, сегодня вот это. Вот в этом плане я вам так скажу, что касается моих оценок. Было бы неправильно, если бы, допустим, я все какое-то время, особенно в начале, так как и вы, после такого низкого результата, когда стал Черчесов тренером, когда у нас по ходу не получается, мы выдаем там такие игры, тоже продолжаем как бы играть тот футбол, которые играли на Евро, невыразительный, непонятный. Конечно, у любого человека всегда будут зарождаться какие-то мысли, сомнения, потому что это очень непростой вопрос. Вот. Но поэтому я и старался следить за работой. Вот даже нашел возможность слетать в Инсбург, побыть с ними там два дня, просто посмотреть, как идет работа, вот как это воспринимается, что происходит. Видите, вот в этом плане. И общаться много. И ты когда видишь, что, в принципе, делается это все правильно. Вот. Даст, еще раз скажу, это результат или нет. Мне сложно с ним прогнозировать. Я хочу выразить надежду, что даст, потому что мне всегда кажется, что труд, он должен давать результат.
Виталий Иванович, вы сказали, что возникали сомнения, естественно, это нормальный процесс, как и у всех нас. А скажите, самый тяжелый момент в плане вот веры в эту сборную, наверное, был в перерыве матча с Бельгией?
Да, это такой момент, вы правильно говорите, первый тайм. То есть просто он наложился, перед этим игра в Краснодаре, потом в Сочи, и это как бы продолжение. И вот, знаете, это ведь такой футбол, такая вещь. Вот я вчера девчонок смотрел, мы, видите, стараемся транслировать все время, значит, матчи там сейчас на интернете, портале у себя, на РФС. Молодежку показывал, я съездил, посмотрел молодежку нашу, Женю Бушманову. Но я ничего не... Но я вижу, допустим, вышла молодежная команда, и она во что-то играет. Мне, может быть, нравится, но она вот этот короткий пас, они все мощные, серьезные. И вот, не знаете, вот у них вот видно, что он, как он хочет забить, как он хочет играть. Вот я Германию недавно посмотрел, я говорил Станиславу Саламовичу, что вот я Германию посмотрел, они играли с Данией. Да, они сразу пропустили, потому что молодежь такая же, как наша, первый раз в защите в таком. И они друг другу там перепасовывали, подарили мяч, датчане забили. Но, понимаете, ты видишь, во что они играют. За что чего хотят забить? Эти фланговые атаки, это контроль мяча, это сильная передача. Знаете, там, помните, бельгийцы первый тайм у нас? Это видно, значит, вы понимаете им. Ну вот, конечно, такие моменты иногда на тебя тоже накатывают. Думаешь, господи, та игра, эта игра, что-то ничего не вырисовывается.
Эмоции были у вас?
Ну, дело в том, что я-то давно в футболе, я знаю, что такое роль тренера. Знаете, в сборной, в клубе, там, что она значительно выше 50%. Понимаете? Я почему и женскую команду, я вчера смотрел, 2-0 там проигрывали сербкам, там 5-2 выиграли. А сама по себе игра, если мы выкатимся сейчас на сборную Германии, там, на сборную Италии, на сборную Бельгии, там, ну, надо, ну, чтобы ты понимал, во что мы играем. А огромное желание, поэтому сейчас мы видим, что у сборной есть желание, когда Джики там летит ценой травмы, спасает там в товарищеской игре, это когда там Забнин, знаете, в середине поля там мог бы спокойно там пограцевать рядом и все. Он не думает об этом, он идет там в это, значит, единоборство, там пытается там отобрать мяч. То есть это говорит о том, что желание есть. Сейчас теория есть, я вижу, что все, ну, ну, грамотно, правильно, много работает, много. Теперь это все надо
Матч с Венгрией был рисунок, когда его сборную то, что вы
Где?
С матч с Венгриями проглядывался лично.
Вы знаете, ну, во-первых, надо иметь в виду, что здесь играли на фоне, конечно, некой нагрузок. Да, это сейчас будет, у нас еще есть время, это раз, на фоне нагрузок, потому что видно, первые 15 минут вообще они, ну, надо было разбегаться. Вот. Ну а дальше, конечно, видно. Видно, что хотим в обороне. Видно, что пытаемся прессинговать, но, в принципе, пока физик, значит, видно, что можем добавить. Видно резерв, видно, за счет чего можно усилить, видно тактическая схема. Там не просто же так Тарасова вышел, выиграл, значит, нужно удержать. То есть, есть мысль во всем. И, естественно, конечно, и это работа, и это видно здесь, это работает. И я думаю, что есть место Феде там с Молом. Наконец-то мы увидели его, это его, вот это его пространство, понимаете? Ну, его пространство. Его нельзя в угол загнать, там, во фланг, там, прочее. Это его. Он с обеих ног бьет, понимаете? Он может создать сам себе момент. То есть это, видели объем, какой Бухаров сделал. То есть, в принципе, все, что он пытается игру устроить, это видно.
Картина дня.